Блеск и нищета куртизанок. Читает Алексей Богдасаров. Его светлости князю Альфонсо Серафино ди Порча. Позвольте мне поставить ваше имя в начале произведения истинно парижского, обдуманного в вашем доме в последние дни. Разве не естественно преподнести вам цветы красноречия, взращенные в вашем саду, и орошенные слезами сожалений, давших мне познать тоску по родине, которую утешали вы в те часы, когда я бродил в Баскетти, и вязы напоминали мне Елисейские поля? Быть может, этим я искуплю свою вину в том, что, глядя на Дуомо, я мечтал о Париже, что на чистых и красивых плитах Порто-Ренцо я вздыхал о наших грязных улицах. Когда я подготовлю к выходу в свет книги, достойные посвящения миланским дамам, я буду счастлив встретить их имена, уже любезные сердцу ваших старинных итальянских новеллистов, среди имен любимых нами женщин, которым и прошу напомнить об искренне преданном вам де Бальзаке. Июль 1838 год. Часть первая. Как любят эти девушки. В 1824 году на последнем бале в опере многие маски восхищались красотою молодого человека, который прогуливался по коридорам и фойе, то ускоряя, то замедляя шаг, как обычно прохаживается мужчина в ожидании женщины, по какой-то причине опоздавшей на свидание. В тайну подобной походки, то степенной, то торопливой, посвящены только старые женщины да некоторые присяжные бездельники. В толпе, где столько условленных встреч, редко кто наблюдает друг за другом. Слишком пламенные страсти, самая праздность слишком занята. Юный Дэнди, поглощенный тревожным ожиданием, не замечал своего успеха. Насмешливо восторженные возгласы некоторых масок, неподдельное восхищение, едкие шутки, нежнейшие слова, ничто его не трогало, он ничего не видел, ничему не внимал. Хотя по праву красоты он принадлежал к тому особому разряду мужчин, которые посещают балы в опере ради приключений и ожидают их, как ожидали при жизни Фраскатти, счастливой ставки в рулетке, все же казалось, что он по-мещански был уверен в счастливом исходе нынешнего вечера. Он явился, видимо, героем одной из тех мистерий с тремя лицедеями, в которых заключается весь смысл костюмированного бала в опере и которые представляют интерес лишь для того, кто в них участвует, ибо молодым женщинам, приезжающим сюда только за тем, чтобы потом сказать «я там была», провинциалам, неискушенным юношам, а также иностранцам, опера в дни балов должна казаться каким-то чертогом усталости и скуки. Для них эта черная толпа, медлительная и суетливая одновременно, что движется туда и обратно, извивается, кружится, снова начинает свой путь, поднимается, спускается по лестницам, напоминая собою муравейник, столь же непостижима, как биржа для крестьянина из Нижней Британии, не подозревающего о существовании книги государственных долгов. В Париже, за редкими исключениями, мужчины не надевают маскарадных костюмов. Мужчина в домино кажется смешным. В этой боязни смешного проявляется дух нации. Люди, желающие скрыть свое счастье, могут пойти на бал в оперу, но не появиться там, а тот, кто вынужден взойти туда под маской, может тотчас же оттуда удалиться. Занимательнейшее зрелище представляет собою то столпотворение, которое с момента открытия бала образуется у входа в оперу из-за встречного потока людей, спешащих ускользнуть от тех, кто туда входит. Итак, мужчины в масках — это ревнивые мужья, выслеживающие своих жен, или мужья-волокиты, спасающиеся от преследования жен. Положение тех и других достойно осмеяния. Между тем, за юным Дэнди, незамечаемый им, следовал, перекатываясь как бочонок, толстый и коренастый человек в маске разбойника. Завсегдатые оперы угадывали в этом домино какого-нибудь чиновника или биржевого маклера, банкира или нотариуса, короче сказать, какого-нибудь буржуа, заподозрившего свою благоверную. И в самом деле, в высшем свете никто не гонится за унизительными доказательствами. Уже несколько масок, смеясь, указывали друг другу на этого зловещего субъекта, кое-кто окликнул его, какие-то юнцы над ним подшучивали, всем своим видом и осанкой этот человек выказывал явное пренебрежение к пустым остротам. Он шел вслед юноши, как идет, не замечая ни лая собак, ни свиста пуль вокруг себя кабан, когда его преследуют. Пусть с первого взгляда забава и тревога облачены в один и тот же наряд, знаменитый черный венецианский плащ, и пусть на маскараде в опере все условно, однако ж там встречаются, узнают друг друга и взаимно друг за другом наблюдают люди различных слоев парижского общества. Есть приметы, столь точные для посвященных, что эта черная книга вожделений читается как занимательный роман. Завсегдатаи не могли счесть этого человека за счастливого любовника, потому что он непременно носил бы какой-нибудь особый знак — красный, белый или зеленый, указывающий на заранее условленное свидание. Не шло ли тут дело о мести? Кое-кто из праздно шатающихся, заметив маску, что следовало столь неотступно за этим баловнем счастья, снова вглядывался в красивое лицо, на котором наслаждение оставило свой дивный отпечаток. Молодой человек возбуждал интерес. Чем дальше, тем больше он подстрекал любопытство. Впрочем, все в нем говорило о привычках светской жизни. Согласно роковому закону нашей эпохи, мало что отличает как в физическом, так и в нравственном отношении изысканнейшего и благовоспитаннейшего сына какого-нибудь герцога или пэра от прекрасного юноши, которого совсем недавно в самом центре Парижа душили железные руки нищеты. Под обличием красоты и юности могли таиться глубочайшие бездны, как и у многих молодых людей, которые желают играть роль в Париже, не обладая средствами, соответствующими их притязаниям, и все ставят на карту, чтобы сорвать банк, каждодневно принося себя в жертву случаю наиболее чтимому божеству этого царственного города. Его одежда, движения были безукоризнены, он попирал классический паркет фойе, как завсегдатай оперы. Кто не примечал, что здесь, как и во всех сферах парижской жизни, принята особая манера держаться, по которой можно узнать, кто вы такой, что вы делаете, откуда прибыли и зачем? Как хорош этот молодой человек! Здесь позволительно оглянуться, чтобы на него посмотреть, — сказала маска, в которой завсегдатаем балов легко было признать даму из общества.
— Неужели вы его не помните? — отвечал мужчина, с которым она шла под руку. — Госпожа Дюшатле, однако ж, вам его представила.
— Что вы! Неужели это тот самый аптекарский сынок, в которого она влюбилась, тот, что стал журналистом, любовник короли?
Я думал, он пал чересчур низко, чтобы когда-нибудь встать на ноги, и не понимаю, как он мог опять появиться в парижском свете, — сказал граф Сикст Дюшатле.
— Он похож на принца, — сказала маска, — и едва ли этим манерам его обучила актриса, с которой он жил. Моя кузина, которая вывела его в свет, не сумела придать ему лоску. Я очень желала бы познакомиться с возлюбленной этого саржина. Расскажите мне что-нибудь из его жизни, я хочу его заинтриговать. За этой парой, которая, перешептываясь, наблюдала за юношей, пристально следила широкоплечая маска. — Дорогой господин Шардон, — сказал префект Шаранты, взяв Дэнди под руку, — позвольте вам представить даму, пожелавшую возобновить знакомство.
— Дорогой граф Шатле, — отвечал молодой человек, — когда-то эта дама открыла мне, насколько смешно имя, которым вы меня называете. Указом короля мне возвращена фамилия моих предков со стороны матери — Рюбампре. Хотя газеты и оповестили об этом событии,